Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Федеральный парламент провел последнее заседание в уходящем году. Среди результатов его работы – весомый пакет антисоциальных решений, повышение пенсионного возраста, закон о самозанятых, экономические меры, которые резко повысят стоимость жизни в будущем году. Пожалуй, давно россияне не оценивали итоги работы Госдумы так низко. Продолжит тему Анастасия Лукашевич.
За этот год власть смогла сделать то, что раньше казалось невозможным. С государства сняты практически все обязанности по социальной защите граждан. Подводя итоги, Геннадий Зюганов назвал 2019 годом тревог, прозрений и массовых разочарований. Подняться из ямы можно, но только выбрав верный путь – левоцентристский. Лидер КПРФ указал на страну, с которой стоило бы взять пример – Китай.
Ведь сейчас есть возможность реализовать ту программу, который Путин наметил в своем послании. Еще раз повторяю, на мировые темпы выйти 3,5. Китайцы 40 лет имеют в среднем 10%. Побороть бедность. У нас сегодня 20 миллионов бедных и нищих, которых не было. Китай вывел из полной бедности 740 миллионов человек и в следующем году решит эту проблему полностью.
Лидер КПРФ напомнил, что в этом году в Китае отметили 40-летие политики реформ и открытости. Ее старт был дан на третьем пленуме ЦК Коммунистической партии страны. С этого события начался победный путь Китая. Он вышел из состояния политической и социально-экономической отсталости. Сейчас экономика Поднебесной – вторая по величине в мире.
Китай сегодня стал ведущей научно-технической державой, освоил все виды изделий и показывает пример, как решать эти проблемы. Китайская фирма Alibaba, кстати, частная фирма, в следующем году затратит на фундаментальные исследования гораздо больше, чем все статьи нашего бюджета.
Опираясь на опыт Китая, Россия имела бы возможность серьезно поменять вектор развития. Впрочем, отметил Геннадий Зюганов, в стране есть свои народные предприятия с успехом, работающие на основе планово-рыночных подходов. Однако их опыт пока остается невостребованным.
Мы вам показали, мы ни копейки не брали у государства и создали лучшие предприятия в стране. Средняя зарплата у Грудинина 80 тысяч, полная социалка. Уникальные школы, детские сады. Идите, опросите граждан.
Тем временем в обществе растет запрос на смену курса. Согласно результатам опроса Левада-центра, ностальгия россиян по СССР достигла максимального показателя за последние 10 лет. О распаде Союза сожалеют 66% граждан страны. И это лучший ответ на вопрос, довольно ли население итогами уходящего года.
Иметь колоссальные золотовалютные резервы при колоссальной нищете общества – это аморальная политика, об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, комментируя финансово-экономическую политику российских властей. Он напомнил, что в России 82% богатств принадлежат 10% населения. Такое социальное расслоение нас очень сильно беспокоит, сказал депутат, добавив, что внутренний кризис в стране значительно больнее, чем внешний. Аграрный бум, о котором твердили Медведев и Путин, оказался ошибкой. Сведения Росстата о высоких темпах роста сельского хозяйства с 2013 года оказались завышенными на 542 миллиарда рублей, а производство картошки было завышено в полтора раза. По мнению экспертов Российской академии народного хозяйства и госслужбы, в очковтирательстве заинтересованы чиновники регионального и федерального уровня. В ноябре российский премьер-министр Медведев в ходе пресс-конференции по итогам визита в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам понтовался, что Россия превращается в современную аграрную державу и уже стала очень сильным игроком. Медведев забыл сказать, что игра ведется крапленными картами. Тем временем средний размер взятки в России превысил 600 тысяч рублей и за 9 месяцев 2018 года составил 609 штук. А в особенном крупном размере давали свыше 8 миллионов. Об этом сообщает Генеральная прокуратура. В уходящем году в России взятки стали брать почти на 10% чаще, чем годом ранее. Преимущественно в Москве и Подмосковье, заявили в прокуратуре.
Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 провели учения по противовоздушной обороне в Крыму. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Отмечается, что военные отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок, потом перебазировались в новые районы.
Госдума приняла пакет законов, смягчающих ответственность за экстремизм. Уголовное дело не будет возбуждаться в отношении лиц, впервые совершивших деяние, при условии, что оно не представляет угрозы для основ конституционного строя государства. 20 декабря состоится большая пресс-конференция президента Владимира Путина. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, одной из основных тем станет развитие российской экономики в условиях агрессивной международной конъюнктуры. Центробанк России спрогнозировал подорожание товаров в следующем году. В частности, цены вырастут на алкоголь, табак, автомобили и бензин. Эксперты отмечают, что подорожание топлива также приведет к росту стоимости хлебобулочных изделий, фруктов и овощей. Четверть российских работодателей планирует начать Новый год с увольнения сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Работа.ру. Масштабные сокращения планируются в маркетинге, медиа и продовольственной сферах.
Коммунистическая партия Российской Федерации взяла под контроль ситуацию, которая сложилась на хлебозаводе Черкизово. Напомним, работники предприятия 6 дней назад объявили голодовку. Людям не платят зарплату с августа. Общий долг превышает 30 миллионов рублей. С сотрудниками Черкизова встретились представители Московского горкома КПРФ. Коммунисты предложили конкретный план действий по стабилизации ситуации на предприятии. Депутатские запросы уже направлены премьер-министру Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. На этом в КПРФ останавливаться не намерены.
Сейчас я буду добиваться, поеду, отпустите меня, будут встречи с мэром, чтобы срочно собрали совещание, потому что решить вопрос о изыскании средств на выплату заработной платы.
Московский горком партии будет контролировать обстановку на хлебозаводе Черкизово. Коммунисты уверены, объекты, отвечающие за жизнеобеспечение населения, должны быть национализированы.
Я считаю, что такие предприятия, как хлебозавод, вообще надо национализировать, отдать муниципальной собственности.
На проспекте Революции все-таки будут двигать остановки. Об этом сообщили в мэрии. Их перенесут в рамках реконструкции главной улицы Воронежа. Подрядчик, который сделает проект, уже определен, это питерская компания. Новый вид Большая Дворянская должна обрести в 2020 году. Переместить хотят две остановки у Дома офицеров и у Петровского сквера. Там пункты уберут по обеим сторонам проезжей части. Вместо них появятся новые в районе почтамта и, соответственно, напротив, рядом с корпусом ВГУ. Получается, бывшие остановки как бы сдвинутся в одну. В мэрии уверяют, это в частности освободит правый поворот с проспекта на улицу Степана Разина и разгрузит перекресток. Кстати, тут проходит сразу 33 маршрута пассажирского транспорта. Уехать удобнее будет и от театра «Кукол», точнее от магазинов напротив. Там тоже сделают остановку в пару к существующей. Идею переноса обсуждали и с горожанами в ходе представления концепции развития проспекта. Мнения воронежцев разошлись, однако в мэрии настаивают, так будет удобнее и автовладельцам, и пешеходам.
Все мы просмотрели, все соответствует ГОСТам, и даже наоборот, мне кажется, что это будет более плавно, я сказал, и будет и трафик транспорта более плавный, а это значит экология, значит, улучшится, и для пешеходов как бы будет это более плавные переходы. Плюс мы видим, что новые точки притяжения у нас образовались, это Советская площадь, та же будет реконструкция площади Победы, то есть как бы эти остановки ближе.
Что-то достаточно часто в этом репортаже сотрудники государственного телеканала употребляют старое название проспекта Революции – Большая Дворянская. Уж не надумала ли власть переименовать улицу?
В Советском Союзе большим подспорьем как для продовольственной безопасности, так и для крестьян была потребкооперация. За счет этой системы стране удавалось успешно решать насущные вопросы обеспечения отдаленных населенных пунктов, а люди, в свою очередь, могли получать дополнительный доход от сдачи излишков сельскохозяйственной продукции, в том числе дикоросов. Подробнее Аркадий Медведев.
Один из магазинов Калужского облпотребсоюза. Зданию много лет в обед. Когда-то здесь была заготовительная контора, и тут принимали дикоросы от населения. Сейчас продают зерно и комбикорм для животных. Сухие растения в пыльной рамке под стеклом – не элемент декора. В СССР каждой заготовительной конторе потребкооперации были вот такие наглядные гербарии памятки.
Ну тут просто уже мой все выцвело, понимаете?
А что здесь собирали приблизительно, не помните?
Ну там пиво, мать, мачеху, потом этот, что еще, зверобой.
В 1989 году в стране было около 15 миллионов человек, которые занимались сбором дикоросов. Сейчас осталось чуть менее миллиона. Падение в 16,5 раз. Объем сбора в 1989 году был почти 53 тысячи тонн. Сейчас сбор в системе Центросоюза не превышает 800 тонн. Сухие цифры статистики мало о чем говорят человеку, не посвященному в тонкости рынка одного из самых выгодных товаров.
Как они собирались в 89-м году 52 тысячи тонн, они также и собираются. Просто они не сдаются в систему Центросоюза, они уходят перекупщикам, сдатчикам, которые уходят от установленного законом вот этого правила аренды лесного участка и потихоньку это выбрасывают на черный, на серый рынок.
Законодательное оформление рынка дикоросов устарело и требует обновления, считают специалисты Центросоюза. Прекращены закупки со стороны государства, распались экономические связи, появились законодательные ограничения на сбор и переработку. Пайщики больше не обязаны сдавать продукцию в потребительские общества. Рынок ушел в тень еще и потому, что сборщики должны заключать договор аренды лесного участка. Получается дорого и хлопотно.
На охотном ряду придумали, как будут наказывать народных избранников за нарушение антикоррупционного законодательства. В частности, за предоставление недостоверных сведений о доходах депутат или сенатор получит предупреждение. В крайнем случае, лишится руководящего поста в Госдуме или Совете Федерации. Речь о лишении мандата, конечно, не идет.
Оказывается, сейчас закон вообще не предписывает никаких санкций для народных избранников, которые скрыли некоторые сведения о себе. Законопроект, предложенный правительством, призван унифицировать антикоррупционные стандарты для всех госслужащих страны.
И речь идет об ответственности за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, за нарушение порядка получения подарков, иных вознаграждений, за предоставление неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе.
Впрочем, наказание за нарушение антикоррупционного законодательства весьма мягкое, только пожурят. В крайнем случае народному избраннику грозит потеря руководящего поста в Сенате или Госдуме. Лишение мандата депутата или отставки сенатора документ не предусматривает.
Немножечко такая есть неравноценность, неравноправность в части наказания или ответственности между муниципальными, например, депутатами и депутатами Государственной Думы. В случае выявления у них ошибок в предоставлении доходов и расходов, либо там каких-то нарушений, прокуратура сегодня десятками депутатов муниципальных лишает полномочий и отправляет в отставку. Давайте тогда уж единообразие введем либо для всех предупреждение, либо, скажем так, для всех наказание соответствующее.
В ответ единорос Анатолий Выборный заявил, все, что касается муниципальных депутатов, это предмет регулирования другого федерального закона. В итоге народные избранники приняли законопроект о собственной ответственности единогласно.
Продажи Турции американских зенитно-ракетных комплексов «Патриот» никак не скажутся на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400 «Триумф». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что контракт по С-400 находится в стадии реализации.
Во Франции профсоюз национальной полиции призвал своих коллег к забастовке. В условиях напряженной ситуации в стране стражи порядка требуют повышения заработной платы. Напомним, акции протеста во Франции проходят уже месяц. Верховная Рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году. Так, 1 января – день рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, объявлен официальным праздником. Напомним, в годы Великой Отечественной войны Бандера был пособником нацистской Германии. Еврокомиссия приняла план экстренных мер в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения. Об этом сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис. По его словам, таких мер 14. Они затрагивают разные области, включая права человека, финансовые обязательства и экспорт товаров. Владелец космической компании SpaceX Илон Маск открыл первый тестовый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом. Его длина около 3 километров. Предполагается, что по нему можно будет ехать на электромобилях со скоростью 240 км в час.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки облачно с прояснениями и небольшой кратковременный снег. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью 11-13, днем 7-9 градусов мороза. Мы передавали последние известия. Местное радио. Сделано в СССР.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы говорим о социальной, вернее, наверное, о социальной политике нашего правительства. Государство всеми правдами и неправдами пытается сбросить с себя социальные обязательства и переложить их на нас с вами. Гости нашей студии. Швец Любовь Никитична, советник председателя ЦК КПРФ по экономическим вопросам. Колесников Сергей Иванович, академик РАН, член ученого совета научного центра проблем здоровья и семьи и репродукции человека, сопредседатель общероссийского общественного движения «За сбережение народа». Румянцева Елена Евгеньевна, руководитель Центра экономической политики и бизнеса, доктор экономических наук, профессор. И Гудков Андрей Алексеевич, независимый эксперт по социальной политике, доктор экономических наук. Любовь Никитична, вот приняла Государственная Дума в третьем чтении федеральный бюджет, причем сразу на три года, 2019-2021. Документ отправлен в Совет Федерации. Характеризуют его наши власти как некий прорывной документ с профицитом. Вот. А на самом деле, как бы вы его охарактеризовали, все ли так хорошо? Некоторые называют его бюджетом деградации, ни больше, ни меньше.
Да, его вполне можно назвать бюджетом деградации. Можно еще и назвать бюджетом колонизации, бюджетом ограбления, потому что все то, что получено за счет роста цен на нефть в этом году, то, что должно отсекаться, все это уже так отсекли, что к нам вообще не поступило, как сказал Клепач. Поэтому все это разговоры, что за счет тех дополнительных поступлений от роста цен на нефть у нас увеличивается, дефицитный бюджет стал профицитным. Ну, а вот я хочу сказать, каков профицит, насколько увеличился этот бюджет? Примерно настолько разница небольшая между тем, насколько 28 самых богатых людей России обогатились дополнительно, насколько выросло их, ну, скажем, капитал, примерно настолько увеличился бюджет для всей страны. Это, конечно, пример, ну, просто самого предельного уже разрушения вот этой понятия самого социальной справедливости. Вот. Ну и кроме всего прочего, все те обещания, которые давал президент во многих своих посланиях, потом даже в этом послании, которое предшествовало его триумфальному выходу на последний, я надеюсь, срок, вот все эти его обещания, они абсолютно стерты в бюджете, их нет, ими пренебрегли.
Андрей Алексеевич, а вот действительно, если ни на что деньги не тратить, то будет и профицит. Вот на ваш взгляд, как в этом бюджете с выполнением социальных обязательств? На мой взгляд, и на взгляд, наверное, многих наблюдателей, просто катастрофа. Поэтому и профицит, конечно.
Ну, я просмотрел бюджет не очень внимательно. Слава богу, у меня теперь нет начальников, которые так от меня на это дело так от, натравливают, как цепную собаку. Вот. Бюджет очень странный. Бюджет действительно революционный. Дело в том, что у нас ряд лет с 12 по вот текущий год бюджет телепался в районе 13-14 триллионов. Вот, поскольку он был дефицитный, то значит, где-то 14 шли расходы, 13 доходы. Да. А теперь, к 2021 году, у нас бюджет профицитный. Только лишь по расходам, а доходы будут выше, поднимается до 20 триллионов. То есть плюс 6-7 триллионов рублей. И вот что главное, вот эти дополнительные 6-7 триллионов рублей по социальным обязательствам не видны. Не видны они, и вот, например, по науке, я добавлю, культуре. Куда деваются деньги? Я считаю, что это бюджет маскирует милитаризацию. Вот, это бюджет подготовки к конфликту. И, естественно, хоть я послевоенного года рождения надеялся не дожить до следующего, но вот теперь даже и не знаю как. А вот что касается общей характеристики бюджета, вот вы сказали слово асоциальный, антисоциальный. Асоциальный, да. Я скажу так, у нас этот бюджет пониженной социальной ответственности. Знаете, о некоторого рода дамах говорят, дамы пониженной социальной ответственности. Да, да, да. Так вот, у нас бюджет...
Тоже. И мужчины тоже, да.
Ну, есть и такие же мужчины. Но так вот, у нас есть и бюджет, и правительство с пониженной социальной ответственностью. И самое плохое заключается не в том, что у них понижена социальная ответственность, а то, что они этот уровень постоянно понижают.
Сергей Иванович, чтобы нам уйти немножко от бюджета, все-таки у нас тема социальная политика, а мы сейчас с некоторым ужасом ждем Нового года, с Новым годом всех, дорогие товарищи, целый букет нам готовят сюрпризов, это и повышение цен, налогов, тарифов, поборов вот, и прочего. Как бы вы охарактеризовали эту политику? Ведь нам перед выборами все кандидаты, может, кроме Ксении Собчак, обещали прямо противоположное.
Да, дело в том, что сначала немножко о бюджете. Дело в том, что такой великий человек,
чтобы завершить, как Рузвельт,
сказал как-то, что профицитный бюджет – это преступление против населения. Это сказал американец, это... Не мы говорим здесь. Поэтому надо вот об этом подумать. Вторая вещь, которая меня очень смущает при словах... Действительно, те слова, которые говорил Путин в президентском послании, даже в указе, который в 204-м, который он при воздвижении на власть издал, они в этом бюджете не видны. А указ пропагандировался, вообще назначался как сугубо социальный. Если мы возьмем те 14 национальных проектов, которые в нем, значит, были декларированы, они сейчас, как дорожные карты, как сейчас любят либералы называть, утверждены, а сами проекты пока нет. И там резервируется чуть ли не половина бюджета резервируется. Для чего? Непонятно, да?
Они не расписаны. Вот.
Всего лишь, да, всего лишь в год будет меньше 2 триллионов на эти все хотелки, на все эти обещания тратится. Причем суммы мизерные, потому что если взять даже бюджет здравоохранения, который должно 250 примерно миллиардов в год добавляться, это где-то 8-7% от общего бюджета здравоохранения. Я возьму зурабовские, так сказать, вот когда... Тот толчок был нами дан, Думой дан и, значит, президентом, национальные проекты здоровья. Там была добавка где-то 25% к бюджету. Когда голиковские были вот, добавки к страхованию медицинского, 27% добавка была во всем бюджете к здравоохранению. А тут 8%. О каком прорыве мы можем говорить? Наука. 135 миллиардов, то есть 35 миллиардов в год. 43 миллиарда в год. Ну, это же вообще исчезающая малая величина, которую не почувствует никто. Причем это будет явно отдано таким монстрам, как, допустим, Курчатовский центр или там Роснано. Ну, или
если говорить
там,
шире, вот без всех этих налогов и поборов действительно нельзя было свести вместе бюджет? Без пенсионной реформы, без повышения тарифов?
Ну, многие специалисты считают, что пенсионная реформа, она во многом придумана. Ну, не будем. Это отдельный совершенно большой очень вопрос. Вот, хотя, конечно, пенсионный возраст в нашей стране один из самых низких в мире. Там, может, 2-3 страны могут с нами состязаться. Угу. Но у нас и продолжительность жизни вот с нами состязаются. В нижней части турнирной таблицы в основном страны. Где-то в районе там, 70-й, 100-й позиции примерно. А мы претендуем на 20-ку, да, хотя бы. Или даже на 8-ку.
Нет, вот. Мы же по-прежнему остаемся в первой 10-й стран мира.
Но это очень, да. Очень вот. Какой-то спорный вопрос.
Да. Но Но вопрос в другом.
Кто считает эти
цифры? Да вопрос в другом. Нет, считают либо по паритету покупательной способности, тогда мы вообще чуть ли не в шестерке.
Всемирный банк за нас перечитывает.
Сколько у нас воруют, то есть теневая экономика, то мы вообще в пятерке. Вот якобы так считают некоторые специалисты. А так, конечно, мы в десятке, ну, слава тебе, Господи. Но проблема-то в чем? Раз мы говорим о прорыве в социальной сфере, ну, давайте мы этой социальной сферой и займемся. Да, там на демографическую политику, на старшее поколение, на пособие для женщин и там трудоустройство женщин, там выделяются деньги, там где-то 500 миллиардов будет в год примерно выделяться. Может быть, эти деньги что-то и сработают. Я тут не буду спорить, пока вот я не считал.
К сожалению, нет.
Но то, что в здравоохранении не сработают эти деньги, это я могу сказать совершенно четко, потому что это возврат тех долгов, которые накопились за 5 лет кризиса. С 2000 примерно 11 до 16-17 года.
А, Елена Евгеньевна, но в России какая-то система социальной защиты существует. Пособия есть. Они там как-то проиндексированы, худо-бедно. Пособие по безработице вроде проиндексировано в два раза даже. Но на ваш взгляд, вот эти пособия, эта система социальной защиты, она адекватна сегодняшнему дню? Потому что когда мы ходим в магазины, мы видим просто катастрофическую ситуацию. Ценники меняются, знаете, как ну, вот да, в фильмах, такая, вот, так, табло вот там тикает, тикает, тикает. И успевают ли эти пособия за ростом цен?
Приходится выступать в основном по коррупции. Вы говорите о социальной сфере. Социальная сфера – это производная коррупция. У нас административным путем установлено социальное неравенство. То есть у нас из одной сферы социальных выплат, из одного пенсионного фонда, из одной сферы бюджета расходуется на привилегированное администрирование, запредельное, например, при убыточной компании, вот недавно новость, да, «Газпром» выплатили дивидендов и премиальных, и, значит, зарплаты 2,2 миллиарда. То есть в мозгу обывателей, конечно, они ориентированы
это,
на
наверное,
свои потребности.
Руководство компании. Руководство 16... компании, чтобы вы знали, один человек руководства компании получает такую сумму.
Я прошу прощения, я хочу идею свою довести. То есть это административно, эта идея еще не прозвучала, я думаю, все согласятся. Административно узаконено, что мы из этого котла, из пенсионного фонда, из фондов заработной платы и так далее, на элиту, на приближенных, там, на тех, кто, так сказать, неровно дышит в адрес первых лиц, им даем запредельные расходы, и уже установлено, что это самые высокие расходы на их содержание в мире.
Да, да,
а
да.
Остальным вот что осталось? Вы тут и копошитесь в объедках, можно сказать, вот так грубо скажем, хоть я и профессор, доктор наук, но по-другому это... То есть вот это остаточный принцип. И вторая мысль. То есть я не роняю правительство, но давайте тоже задумаемся, что у нас большое количество бедняков, и даже вот я представляла 12 лет академию при президенте, и вот удивлена, президент обнародует данные и говорит, у нас 20 миллионов бедных. И ему парирует академия при нем, при президенте, и говорит, нет, у нас 40 миллионов бедных. А экс-директор института статистики Василий Семчера говорит, нет, у нас 20 миллионов бедных, только работающих. То есть, вот даже
это похоже на правду больше, да.
Все цифры, и об этом говорили и первые лица в правительстве, что у нас беспрецедентное явление работающие бедные. То есть вот у меня как бы несколько таких фундаментальных выводов. Первое, это то, что нам навязано административным образом коррупции, деление на бедных и богатых. Они себя дистанцировали и дальше начинают колобродничать, что а проживете вы на прожиточный минимум, к которому только привязывается минимальная заработная плата. То есть она до него еще не дотягивает. Мы знаем этот скандал, 3,5 тысячи на продукты питания. И министр труда говорит, я не проживу. Ну, так вот она как бы объясняет контекстно. И ее увольняют за это. А прожиточный минимум остается. При этом прожиточный минимум составляет 42 тысячи в год. А она получала к своей зарплате 1,5-2 миллиона в год материальную помощь на ее прожиточный минимум, на ее уровень жизни.
жизни 100 тысяч. То есть, получается, вот эти несоразмерные, и говорить о социальной политике, когда нам просто навязывается коррумпированными группировками, а коррупция это по закону, это уголовное преступление, то есть уголовники нас заставляют думать против нас. Они, нам навязывают прожиточный минимум, интересы, уровень жизни. И вот еще одна ремарочка, это то, что тот уровень, который обсуждается про социальную помощь, вот прямой ответ на ваш вопрос, это то, что тоже все закамуфлировано. Все построено на отфутболивании. Так все распылено. Во-первых, заявительный характер. Если человек будет нуждаться в помощи, ему никто не позвонит ни из одного. Он должен нанимать адвоката или специалиста, чтобы получить все. То есть инвалида получить земельный участок, а не даже подать заявление. Это невозможно. Существует куча групп, которые зарабатывают на социальной помощи и сами тратят на себя. И социальная помощь в первую очередь нравственно, безнравственные персоны, вот эти коррупционные, которые из фондов социальной защиты забирают на себя в виде бесплатных квартир, в виде отдыха на Гуа и так далее.
Я почему-то вспомнил картину «Бурлаки на Волге». Вот вам, пожалуйста, работающие бедные. Любовь Никитична, но вот посмотрите, таргет по инфляции Центральный банк устанавливает 4% на этот год, на тот год чуть больше. А на ваш взгляд, реальная инфляция какова? И потом, вот как назвать процесс, когда цены растут, а зарплаты нет?
Но хочу прежде всего заметить, что Набиуллина внесла весьма серьезную корректировку по их прогнозам к этому уровню, который в бюджете заложен 4%.
Она еще говорила про цены на нефть
35%. Вот. На следующий год. И более того, дальше по тому прогнозу, который они разработали, инфляция может составлять уже двузначное число. Какое, она не сказала, но это значит, что больше как минимум выше 10%. И поэтому очень государственным органам, управляющим страной, так если можно сказать управляющим, делающим вид ли просто-напросто под этим названием, очень удобно, потому что установили и те показатели, которые должны корректироваться с учетом уровня инфляции, они корректируются на 4%. А на самом деле реально корректировка должна быть
реальная корректировка значительно неудовлетворительная.
Но вопрос заключается не эти показатели.
Да.
Вопрос заключается в том, что система, установленная в нашей стране, она является феодальной системой. Есть главный феодал, есть его, как говорится, его приближенные вассалы, у вассалов свои вассалы, и в конце концов вот этот вот народ, который никого не интересует. У меня складывается впечатление, что его хотят вообще извести. Эта территория обладает колоссальными ресурсами, и для этих ресурсов лучше сейчас уже хозяина не иметь.
В свое время, кстати, об этом говорила Маргарет Тэтчер.
Таким хозяином является народ.
Да. Андрей Алексеевич, но вот посмотрите, люди становятся все беднее. Ну, не замечать этого могут только, помните, как в фильме «Правительство у нас на другой планете живет». Вот. Тем не менее, вот сейчас, например, инициатива обложить выплатами социальные фонды неработающих. Во-первых, как вам сама инициатива, как сама постановка вопроса, и если это будет принято, я не понимаю, с чего неработающий человек будет осуществлять эти социальные выплаты, почку продаст или что?
Значит, речь идет о налогообложении и взносообложении самозанятого населения. Строго говоря, их неработающими нельзя назвать, потому что...
Подразумевается, что они заняты.
Да, но вот чем они заняты, это никто не знает.
Выживанием.
Но, по крайней мере, они не пополняют списки центров занятости, не претендуют на пособия, не воруют и не грабят. Выживают, создают продукты, и даже более того, вы сами только что сказали, что если этот продукт учесть в полной мере в составе нашего ВВП, то наш ВВП серьезно увеличится, и даже мы можем войти в первую половину десятки развитых стран мира. Значит, платить социальные фонды они не будут, поэтому они не будут платить и подоходный. А потому что, ну, человеку, конечно, можно предлагать купить веревку, чтобы он на ней повесился, но если он разумный человек, он эту веревку покупать это не что, будет. Как, даже как его бесплатно не возьмет. Да, да, да. А вот в чем тут состоит проблема? Дело в том, что самозанятые и их участие так сказать, в социальной защите – это та тема, которой я уже не одно десятилетие занимаюсь, штука заключается в том, что полностью игнорируется мировой опыт, который накоплен за больше чем 100 лет по вопросу о так сказать, включении в социальную, экономическую, финансовую структуру страны самозанятых. Что отрицается? Самозанятые платят только тогда, когда им дают право на самоорганизацию. И они платят только тогда, когда они находятся в тесном контакте, как коллектив. Такой неформальный коллектив. С местной властью.
Общество. То есть сам такое. По себе человек выживай, как хочешь. А если ты объединяешься, эффективность
вот, короче,
повышается.
Короче говоря, самый развитый опыт. На уровне муниципалитета, прихода, ну как там в стране организовано, создается общество самозанятых. Они платят туда, а вот это общество, которое решает их проблемы, цех.
Но это
платит, это самые в социальные фонды, платит и налоги, а еще чаще оно образует, как в Союзе писателей было, например, в Союзе композиторов, собственные структуры социальной защиты. Вот это все выметается, вы нам заплатите. Ну что ж, если вы собираетесь 20 миллионов человек послать в тюрьму за неуплату налогов, это самые прочие нарушения, то вы можете попробовать. И вообще у меня создается впечатление, что такая идиотская инициатива – это неспроста, и, по всей видимости, нашего президента обкладывают таким образом, чтобы к 2024 году никому и в голову не пришло предложить ему там,
да, какие-то еще функции выполнять. Парадокс. Мы против, значит, повышающего коэффициента, да, налогового на доходы. Мы против него, да? У нас плоская шкала налогообложения. Да, мы защищаем богатых.
Мы защищаем богатых.
Но мы не хотим защищать бедных. Мы говорим, бедные, отдай еще что-нибудь нам.
Ну, государство же орудие. Сейчас, да, государство же орудие классовых интересов, нам в школе учили, теперь это так
конечно,
видно. Сейчас, дорогие
конечно.
Друзья, я хочу вас познакомить с результатами голосования, которые мы провели на нашем сайте. Мы в тему программы проводим голосование. Вот такой вопрос поставили. Почему граждане России, работающие неофициально, не платят социальные взносы? 4% ответили, что из-за жадности и пониженной социальной ответственности. 12%, что из-за несовершенного законодательства, из-за крайне низких доходов 83%, и затруднились ответить 1%. Сергей Иванович, а вы с какой точки зрения согласны? Вот нам постоянно говорят, что они просто жадные, они все жулики, и они скрываются от налогов. А я думаю, что если они заплатят все налоги, просто разорятся.
Есть еще несколько таких причин. Допустим, алиментщики, да? Они никогда не будут декларировать полностью свои доходы, то, что они зарабатывают.
80% потому, да, не платят.
80% их не платят с полной суммой.
Но это
обязательные платежи. Да.
Я бы все-таки согласился с тем, что это никого. Комбинация несовершенства законодательства и крайне низкой социальной обеспеченности. Потому что...
И ответственность.
Да, ответственность тут я бы ее поставил на последнее место.
По порядку, дорогие друзья.
Это недоверие к государству. Да. Один раз заплатишь, потом с себя не слезут.
Да, Сергей.
Да. Вот поэтому это комбинация. Я не думаю, что вот это надо было скомбинировать несколько ответов, и тогда это будет правда. Ну, насчет законодательства, вот попытка, пожалуйста, вывести из тени этих самозанятых. Но как это будет делаться? Ну, вообще, для мне инструмент непонятен, потому что это какая-то глупость. Человек не декларирует никаких доходов, да, у него нет доходов. А ты его облагаешь чем? Так чем-то? С чего? С какого перепугу?
Вопрос Елена возникает. Евгеньевна, вот все-таки говоря о социальной ответственности, 4% так проголосовали. Я часто слышу мнение, естественно, в неофициальных беседах. Я бы с удовольствием платил. Я бы с удовольствием работал в открытую, в белую. Ни в коем случае конверты бы эти не получал и прочее. Если было с чего, если бы я не был вынужден просто выживать. Вот на ваш взгляд, пониженная социальная ответственность только у людей или у государства тоже, которое их туда загнало?
Ну, вы же не сравнивали, то есть вы анализировали только одну категорию, как бы одну группу социально незащищенных, как сейчас открыто ВЦИОМ спрашивает, кто попадает в группу социально незащищенных, хотя финансируется и государственными органами. То есть это уже, ну, как бы до абсурда не будем доводить, но кошмар, как бы. И вот эти вопросы уже постановка кошмарит. А если спрашивать открыто и про правительство, и про чиновников, у нас самые богатые чиновники и миллиардеры, все связаны с коррупцией. Это мы знаем, как бы...
Ну, если они... сращивание бизнеса и государства, без этого.
Да. И плюс, вот я была на круглом столе в Госдуме, и там открыто обсуждали, что у нас прокоррупционное тире зашкаливает уже ФАС, открыто говорит Федеральная антимонопольная служба о том, что у нас зашкаливает государственный сектор. То есть произошло государствление промышленности, в котором никто не работает, но все денежные потоки прибраны уже к рукам. И откуда же будет рождаться вот эта вот, значит, защищенность зарплатой, доходами, чтобы не просить от государства и не требовать, а никто сейчас и не требует, потому что всех отфутболивают.
Любовь Никитична, а вот объясните, почему именно сейчас и с такой интенсивностью государство начало избавляться от остатков социальных обязательств? Что происходит? Вроде бы войны, по крайней мере, нет. И вот какую роль в этом играет экономический кризис и отношения с Западом? В чем причина?
Прежде всего, с позволения присутствующих коллег по программе, я хочу внести некоторые дополнения к предыдущему вопросу. Основная часть налогов не выплачивается, не поступает в бюджет, и это колоссальные, многомиллиардные суммы из-за преступных этих льгот, которые предоставляют коррумпированные представители тех органов, которые должны контролировать.
И совсем не бедным. Я подозреваю, что не бедным предоставляют эти льготы.
Вот в тех отчетах и заключениях, которые давали при Татьяне Голиковой из Счетной палаты, там колоссальные просто суммы, страшно произносить. 2017 год, 9,6 триллиона рублей, которые в общей сумме по налогам, по пошлинам таможенным недополучены в бюджет. Вот основная причина. Откуда у этого полковника, как его фамилия, 8 миллиардов?
Захарченко.
Захарченко. Ну и таких Захарченков, я думаю, немало. Может быть, это какие-то коллективные деньги, но однако же они незаконны. И вот
льготы, так называемые льготы, они являются
основной причиной формирования вот этих денег. Ну, а теперь ваш вопрос.
Почему государство сейчас именно с такой интенсивностью избавляется от социальных обязательств?
Наше государство работает по идеологии Вашингтонского консенсуса. Это вообще не то государство, которое мы когда-то имели, как бы там ни говорили наши либералы, которое защищало все-таки интересы большинства, беспокоилось о том, чтобы это большинство имело работу, имело своевременную заработную плату, чтобы оно училось, лечилось и так далее. Это не то государство. Сегодня наше государство – это приложение или орган, который оплачен, избран, согрет и так далее. Вот этим вот преступным нашим бизнесом, потому что он у нас в основном преступный, этот бизнес, надо говорить по правде. И в результате получается, что чтобы выполнять функцию очень хорошо для тех, кто нанял это государство, они должны переносить тяжесть на основную часть населения. Вот я анализирую не только наш бюджет федеральный, который утверждает, принимается Государственной Думой. Я анализирую бюджеты регионов. И не буду их называть, потому что программа идет, и тем депутатам, которые мне дают эту информацию, может, в общем-то,
везде, наверное,
и не поздороваться.
А везде, наверное, сходная картина. Да.
Картина в смысле переложения тяжести формирования бюджета везде одинаково. Хоть это Алтайский край, хоть какие-то другие, везде увеличивается доля налоговых платежей в бюджеты от населения. И если мы возьмем, например, наши все бизнесмены кричат, ой, как их давят налог на прибыль. Налог на прибыль. Налог на прибыль не составляет даже 1% в федеральном бюджете. Хотя от суммы прибыли, вот мы берем в бюджете это все, в приложении даются показатели, какова должна быть сумма прибыли так называемых прибыльных организаций. И вот от этой суммы даже 1% не поступает в федеральный бюджет. Они не выплачивают то, что должны, хотя в среднем должно это быть 4%. Да, нет этих 4%, намного меньше, в десятки раз. Вот такая картина. Богатые не платят, государство, которое им служит, защищает их интересы. И вот это государство как раз неолиберального образца из Вашингтонского консенсуса.
Андрей Алексеевич, вот в тему действительно неолиберального образца и Вашингтонского консенсуса складывается впечатление, но говорят, что вот эти реформы, они проводятся под диктовку МВФ, по требованиям МВФ и прочее, как, кстати, и на Украине. Складывается впечатление, что в последнее время либералы как-то ставят своей целью раскачать некую лодку, чтобы организовать какой-то новый Майдан, потому что градус, ну, не то что ненависти, но неприятие у населения резко растет. А вы что об этом думаете? Эти реформы могут носить отчасти идеологический характер. Владимир Владимирович сказал же про пенсионную реформу, что, ну, она не особо и нужна, но мы решили вот ее провести.
Значит, все выглядит как контрпродуктивные действия власти. Вот, вроде бы в условиях санкций, роста международной напряженности нужно повышать степень сплоченности.
Да.
Народ и партия едина, даже если это партия «Единая Россия». А вот, делается все наоборот. Не только пониженная социальная ответственность, но она еще и понижается, и переходит всякие пределы толерантности населения. Зачем? По всей видимости, внутри нашей элиты существует конфликт. И одна часть элиты, которую вы называете либералами, неоконсерватами, да, как угодно, она подставляет другую. А вот, хотят ли они Майдана? Ну, а я не знаю, хотят ли они Майдана или не хотят, но определенная часть нашей элиты хотела бы все слить. А вот, и вернуться к той ситуации, когда они могут ездить в Давос, а вот где их будут гладить по головке и рассказывать о том, какие они великие министры финансов, председатели центральных банков и так далее и тому подобное. А вот, чем кончится это противостояние? Ну, дело в том, что так сказать, я так сказать, бабушку свою помню, которая была чуть младше Мао Цзэдуна, и она 17-й год очень хорошо помнила. Но вот у этих ребят нет ни мозгов,
они помоложе,
ни воображения, ни чувства опасности, ни инстинкта самосохранения. В мире есть проблема. Есть США, которые имеют неотдаваемые долги. И нужен форс-мажор, который позволит эти долги списать. И я думаю, что вот эта часть наших либералов, либерастов, как угодно их назовите, они играют в ту самую игру, которая вызовет те пертурбации, вплоть до ядерных, которые позволят это самое элите Соединенных Штатов отсидеться в Новой Зеландии, в Австралии, хоть в Антарктиде, как-то, пока говорят, мы будем разбираться спишет, с тем, как это самое списать эти там десятки триллионов долларов долга, вот, и так далее, и тому подобное. Ну, а что наша элита? Но она, наверное, не понимает о том, что так их порвут первым в этом случае.
Сергей Иванович, вот действительно, знаете, в последнее время, как из рога изобилия, сыпятся вот эти социал-дарвинистские заявления, которые, мне кажется, у народа вызывают ярости.
То ли сейчас интернет
стал доступнее, то ли люди стали к этому непримиримее относиться. Но складывается такое впечатление, что все, кто там работают, это вот работают социал-дарвинисты, для которых народ некая помеха.
Ну, реально это так и есть, потому что даже потребительская корзина, значит, минимальный размер оплаты труда, значит, прожиточный минимум, они устанавливаются ведь каким образом? Берется то, что не сумели распределить между собой, Вот, это делится на количество населения, да, и примерно устанавливаются те показатели, которые есть. Не которые нужны, не минимальные социальные стандарты, должны быть стандарты. А у нас минимальные, так называемые, даже есть в Конституции у нас записано минимальные социальные стандарты. Вот. Это неправильно. Почему? Потому что тогда это рождает все большее расслоение населения. И сегодня одной из основных угроз вообще в нашей стране является вот это расслоение.
Одно из самых больших в мире, да?
Да, да, самое большое.
Мы на уровне Африки.
Да, на уровне Африки мы находимся.
Даже Латинская Америка уже получше.
И это первая угроза, самая серьезная. Вторая угроза. Началась действительно борьба за передел власти. Тут уж ничего не сделаешь, осталось всего лишь там 4 года с небольшим. Вот.
Пора задумываться. Да,
да. Уже задумываться о том, кто должен прийти к власти. Естественно, борьба идет за то, чтобы пришел человек, который не будет, значит, стратегию МВФ по России менять. Международного валютного фонда. Это тоже понятно, да? Оппозиции, к огромному сожалению, реальной в стране пока нет. Борются в основном кланы, которые вблизи президента. Вот эти кланы борются, кто победит.
Правая рука с левой рукой.
Да, вот фактически, да. Это борьба нанайских мальчиков. Вот. А в результате может пострадать страна в целом и население, потому что если возникнет... Я не думаю, что будет Майдан. У меня такое ощущение, что наше население устало от вот этой нервотрепки.
Просто не упали ниже уровня выживания.
Может быть, да. Но вот такое ощущение, людей. Что есть какая-то такая социальная пассивность, такая социальная депрессия, я бы сказал, в обществе, что с ним можно сделать все, что угодно. И этот период пытаются использовать. Когда депрессия, когда вот можно все, что хочешь сделать с этим обществом.
Елена Евгеньевна, ну вот на ваш взгляд, мы уж тут заговорили о психологии, люди, которые говорят о том, что вас рожать не просили, что государство вам ничего не должно. Вот эти люди, они способны проводить адекватную социальную политику, направленную на сбережение нации, там, на сбережение народа?
Вот я постараюсь прямо ответить на ваш вопрос, потому что он глубоко затрагивает... Управление, вопросы эффективности управления, кто как занимает должности. Давайте вот мы, кто определяет вот такие асоциальные решения, сбрасывает, хотя здесь есть вопрос идеологии, как анекдот про козу, да, в однокомнатной квартире или там в маленьком доме. То есть без козы было тесно, а как ее увели, сразу стало просторно. Также здесь существуют идеологические сбрасывания, которые отвлекают народный гнев и, соответственно, ну кто приходит к должности? Кто занимает? Вот моя экспертная оценка, как специалист по вопросам коррупции, что примерно 30% контингента в государственной службе не соответствует занимаемой должности.
И наследство.
То есть это врачи и больше.
Больше, да, наверное.
Минимум, да? Как бы, да, спасибо вам за поддержку, но минимум. Значит, треть контингента – это те, кто рвачи. Значит, они там с детского сада или еще в утробе уже знали, что они займут многомиллионную должность. Сейчас это позволяет такой многолетний период. Это трудовые проститутки. И те, кто из теневого бизнеса, уголовные элементы пришли, за взятки купили должность, чтобы подбивать потом тоже негласными, значит, противозаконными деяниями. Там, давать за взятки аренду, в аренду землю и так далее. Вот как по мусору, это тоже социальный вопрос. Просто сдают площадки складывать мусор. Это же катастрофа. И он вдруг начал разлагаться и газами... Как бы, то есть говорить о себе. Они должны были давно перерабатывать за эти деньги. И у нас миллиардеры на мусоре. И вот этот контингент, он, соответственно, получая большие зарплаты откуда? Из бюджета, потому что мы говорим о чиновниках.
Да, у них нет времени
это
думать
тухлое
о населении.
Место.
Да,
это как бы зловоние в словах, в помыслах и так далее. Потому что мы для них всех, ну, по системе двойных стандартов, у них есть то, что их прожиточный минимум миллион в месяц. И до нас им дела нет. Выживайте, как хотите. То есть, как бы, питайтесь лебедой, питайтесь, кто-то там посоветовал из губернаторов, пойдет крапива,
там еще что-то. Я помню, Хакамада, помните, Хакамада советовал морякам-североморцам собирать грибы. Любовь Никитична, ну а как все-таки такие люди приходят в власть, как они оказывают? Вот мы слушали недавно вот эту молодую чиновницу, не буду лишний раз фамилию называть, она говорит, эх, пила я вот целую неделю, а потом меня пригласили заведовать отделом молодежной политики.
А вот как как Лахова пришла. Ее же народ избирал. Она была весьма популярна, и в Думу избирали женщины, но, и просто народ.
Вы знаете, мы можем женщины, говорить уже о целой заявляет, системе даже, а не о фамилиях.
И она заявляет, и самое страшное, я считаю, сказала Лахова. Потому что она коснулась вопроса войны, когда народ поднимался, и все дело, чтобы защитить от мала до велика. И она коснулась этого святого. То есть она считает, что государство должно себя вести так, как вели себя фашисты.
Именно.
Тогда власть должна быть аналогична той, которая тем, кто захватывал страну, кто убивал, кто сжигал, кто...
Она себя сравнила с войной, со стихийным бедствием. Да,
да. Это своего рода типичный представитель, потому что она продемонстрировала вот то, что как раз без слов демонстрирует Медведев, то, что без слов демонстрирует и тот, кто над Медведевым, и так далее. Это идеология нашей власти, вот это...
То есть наше государство, картина, вопреки запрету Конституции, оно глубоко идеологическое.
Конституция у нас, это даже, мне кажется, ну просто наивно упоминать слово «Конституция», потому что им пренебрегла власть абсолютно. Начиная с продажи земли, где написано, что она принадлежит народу, объявили, четыре года боролись в Думе депутаты, разумные, нормальные, ответственные депутаты, четыре года не давали. Сейчас ее продают. Как ее продают? Кто цены на нее устанавливает и так далее? Это же проблема из этого ряда, безответственность власти. А за этот период, сколько уже идет перестройка, все упоминают приватизацию ельцинскую, с чего началось. И вот этот, который сегодня сидит на трассе, он позволил приватизировать уже такие объекты, которые по закону о приватизации вообще ни при каких обстоятельствах не должны были приватизироваться. Это же Катеру принадлежит значительная часть Ленинградского Пулково. Как можно это понять и признать, что за дружба с этим Катером, который отличается особой активностью,
абсолютно, кстати, враждебное государство,
да, подготовки тех, которые, кто у нас запрещен.
Потом дальше.
Что такое вообще аэропорт? Шереметьевский это аэропорт или Домодедовский? Неважно. Это стратегический объект на случай войны. Это должно быть безоговорочно в руках государства и состояния. У нас приватизация накрыла вообще все. И говорят, что у нас есть какой-то государственный сектор. Его нет. Как может быть в государственной компании получать сколько-то там миллионов, десятки миллионов?
Хотя
в месяц,
формально, формально она вроде как принадлежит государству. Да. Действительно. У нас в Конституции написано, что наше государство социальное, оно проводит социальную политику.
Да.
На ваш взгляд, государство у нас социальное или на данный момент асоциальное? Потому что мы переходили на персоналии, но, к сожалению, похоже, что это системный характер носит, а не какие-то персоналии. Заменим персоналии, ничего не изменится.
Не изменится.
Наоборот, новые персоналии станут такими же.
Например, студентам и в прессе очень часто преподносятся слова «социальное государство» как какая-то метафора, аллегория. Вот взяли и нашли такой звучный эпитет для государства социальное. На самом деле...
Почти социалистическое.
Да, да. Да, но на самом деле это развитое. Теория социально-экономическая. Развилась она в фашистской Германии. Группы профессоров, которая находилась в оппозиции, но, слава богу, не попала под брест гестапо, хотя и не все, кое-кто там и сильно пострадал. Одним из основных авторов этой теории является Эрхард. Вот, он, помимо того, что был канцлером Германии, перед этим стал профессором, вот, ему принадлежит фраза, определяющая, что такое социальное государство. Это капитализм в экономике и социализм в социальной сфере. Вот. Сказал, он, как отлил.
Он многое сделал, кстати.
Вот. Значит,
капитализм
у нас
вижу, вот
капитализм, как только что было сказано, превратился в феодализм. А при феодализме все крайне устойчиво. Каждый сидит в своем замке и даст мечом по черепу любому, кто покосится. Значит, надо куда-то экспансию развивать. Куда развивать экспансию? Ну, во-первых, отвращение к социализму – это раз само по себе. Плюс здесь можно денежку поднять. Вот и превращают сектор социальной защиты, социального обеспечения в рыночный, который совершенно там не работает. Он работает только в сверхбогатых странах.
Понимаете, в чем дело?
Вот это... Давайте посмотрим по списку. В каких странах работают рыночные методы социальной защиты? США, Великобритания, Голландия.
Великобритания отчасти.
Отчасти. Ну, часть достаточно хорошая.
То есть это не периферийный капитализм.
Япония. Ага. То есть, а кто пытался повторить? Вспомните, как в Чили накопительные пенсии, как такой же облом был в Уругвае. Вот, и мы можем это достаточно долго
продолжать. А мы-то ближе продолжать. К Чили и к Уругваю, чем к США и Японии на сегодняшний день, к сожалению.
Да нет, так, Уругвай попытками этих реформ, которые там были предприняты, привели к тому, что он со страшной силой упал, потому что это называли латиноамериканская Швейцария. Это была первая страна континента по уровню жизни. Провели рыночные реформы, он стал, ну, не последний, но далеко не первый. Это так, это если на вопрос.
Трагедия просто наших управителей в чем? Они почему-то считают, что социальная сфера – это рыночная сфера. А вообще это сфера социального выравнивания. Вот потому что образование, здравоохранение, если эти инструменты не работают, то же самое рынок труда, если они не работают, эти инструменты, значит, начинает нарастать напряжение. Они же манипулируют показателем экономическая эффективность. Это глупость. В социальной сфере не может быть экономической эффективности. Бывает социальная эффективность. То есть удовлетворили ли интересы населения или нет. А экономическая всегда на втором месте. Вот же в чем их трагедия. А они базарные экономисты. Они считают, что можно сегодня купить за 100 рублей, завтра продать за 200, и с этих 2%, как раньше шутили, жить хорошо. Вот их психология. И, так сказать, слой людей, которые понимают, что такое социальные проблемы и как их решать, у нас мизерный вообще в управлении. Его нет. Это базарные экономисты.
А то, что есть идеологические баталии, и они с властью мало состыкуются, а есть коррупция, и коррупция – это тире не правовое государство, это действие негласных правил. Поэтому мы все-таки должны отличать, где бодаются экономисты, и им дадут пирожок, кто правильно прободается, а где есть сфера перераспределения финансовых потоков,
теневая
и
сфера.
Она под какую идеологию, ни под Чили, ни под Уругвай, не подходит, потому что эта сфера передела уголовными группировками.
Я вспомнил ушедшего от нас Станислава Говорухина, прости господи, цивилизованная коррупция, это было сказано, термин ужасный.
Такой
так, всем задам один и тот же вопрос, просьба отвечать кратко, потому что вопрос глобальный. Так что делать в этой ситуации людям, что делать левопатриотическим силам, Андрей Алексеевич?
Ну, от левопатриотических сил сейчас очень много зависит. Мне думается, что нужен народно-демократический блок, одной из основных частей, которая должна быть КПРФ, но не только КПРФ, многие другие силы есть, которые связаны с народными и демократическими идеологическими установками. Вот, патриотическими установками. И основной бой надо давать в 2021 году на выборах в Думу и начинать готовиться к этому сидеть, чтобы вся эта шатия-братья поняла, что их монополия на власть, которая продлилась все десятые годы, в нулевые годы, она будет подорвана, что им в этот раз монополизировать абсолютное большинство в Думе не удастся.
Елена Евгеньевна, так что делать?
Мне кажется, в дополнение, как мы друг друга дополняем, что важно, во-первых, консолидировать всех здравомыслящих людей, кто действительно не дегенеративного такого, так сказать, с архаизмами, только деньги забирать и воинствующий такой капитализм, а все-таки такие приземленные, приглушенные с гуманистическим началом. Тогда будет...
И кто не собирается уезжать.
Да, и кто не собирается уезжать, сразу покидать родину чуть что. И второе, это, конечно, поскольку я в дополнение к неправовым формам, это не агитация, ничего, но передел производится. Раньше был передел бизнеса, залезали в карман, сейчас залезают в карманы населению, это надо понимать. И это на основе обмана, то есть не до получения социальных благ, не до получения зарплаты и так далее. Поэтому трезво мыслить и как можно больше пропагандировать и призывать население понимать, что доверия сейчас нет, потому что перед вами, может быть, потенциальный человек уголовно наказуемый, который работает работает на обмане и, следовательно, делает заключение свое после предварительного изучения всех норм права и требовать по закону и тоже популяризировать, пропагандировать, гласности придавать.
Сергей Иванович.
Ну, я идеологических советов давать не буду.
Ну, я
понимаю, да.
Тогда, наоборот, приземленные, что делать?
Я ученый и медик. Значит, ну, первое, что очень важно, это важно, чтобы информация, которая, так скажем, которая правдивая, чтобы она распространялась. Вот этого у нас нет. К сожалению, постоянно населению втолковываются совершенно другие, значит, цифры, совершенно другие концепции, нежели те, которые реализуются на практике. Все во имя человека, все для блага человека, а реально все наоборот делается.
Мы вам скажем имя этого человека.
Да, 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 да. Мы даже знаем имя этого человека. Вот, это первое. Второе, несомненно, вот была попытка создать опричнину в лице Народного фронта, да, Путиным. К сожалению, она, по-моему, провалилась, эта идея. Вот по-хорошему должна быть такая цепная собака, которая постоянно обращает внимание на факты и коррупции.
Контроль народа и, за
да,
властью.
Фактически. Вот да. Нет этого инструмента, увы. К сожалению, пока КПРФ зажата в узкие такие достаточно рамки и в Думе, и везде, голос...
Так власть можно понять, да, и нам разгуляться, да, особенно в этой ситуации.
Вот это одна из основных... Должна быть правда.
Безусловно, объединять силы, безусловно, но нельзя их объединять ни на чем. Надо определиться, на чем мы объединяемся. И если мы не поймем, что система, которая работает сегодня, абсолютно разрушительна для России, и мы должны принять систему, построенную на другой идее, и не шарахаться вот этих вот, как только говоришь о национализации сырьевых ресурсов, основных отраслей, многие просто начинают, а это база, без этого мы ничего не решим. И государство не станет, вот этот аппарат, который управляет, он не будет другим в условиях, которые сохраняют частную собственность на основные средства производства, на сырьевые ресурсы, на основные богатства страны.
Народ должен осознать свои классовые интересы.
Да.
Ну, прежде всего, народ, свои классовые интересы.
Народом,
с вами, дорогие
учит,
друзья,
лечит.
Была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.